Вы знаете, вообще в старых театрах перед сценой всегда есть большое зеркало. Ну, во-первых, чтобы посмотреть на себя, и, во-вторых, чтобы актрисам там вытянуть носик и сказать, ах, какая я сегодня пусенькая, и там выйти, да? А вот в театре «Но» эти зеркала были на потолке и со всех четырех сторон. И можете представить, когда ты входишь в такую комнату, как ты множишься. И нужно собрать свою волю, нужно сконцентрироваться, чтобы собрать эти многоликие образы в один фантом и с этим внутренним видением выйти на сцену.
Алла Демидова вовсе не жительница Зазеркалья, но ее собственные отражения, виртуальные воплощения в многочисленных ролях, фантомы, как она любит их называть, занимают ее гораздо больше, чем реальное течение жизни. Демидова отражениями не любуется, она их рассыпает и изучает, чтобы вновь собрать в более завершенном и более совершенном виде. Так Демидова заботится не о себе, во всяком случае, не только о себе. Она заботится о зрителе. Ведь теперь зритель, а не она сама, владеет ее зазеркальем, ее второй реальностью. И вот этим добром Демидова готова делиться сполна. Что касается ее реального житья-бытия, частной жизни, а тем более быта, тут табу. И для зрителя, и для посторонних глаз вообще.
«Не пускаю в свой дом чужих людей».
Удивительно знакомая улыбка. Может быть, это фантом Раневской из «Вишневого сада» 75-го года. А ледяной тон от других фантомов. Марии Спиридоновой, например, из фильма «6 июля».
Спокойно, товарищ.
Или комиссара из другого легендарного фильма.
Я узнала вас. Вы пытали меня в контрразведке. Посмотрите на свои руки. Они у вас в крови. Все понятно. Расстрелять.
Разумеется, в реальной Алле Демидовой ничего комиссарского нет. А Мария Спиридонова всего лишь образ, а не сама Демидова. Но когда к ней в душу лезут с вопросами о личной жизни, на защиту Демидовой встают ее фантомы.
Советую вам честно признаться, кто вы такие и зачем вы здесь.
Фильм «Служили два товарища» вышел в 68-м году и свел Демидову с Быковым, Роланом Быковым, который, между прочим, был первым в ее жизни режиссером. Впрочем, все по порядку. В детстве Демидова мечтала стать актрисой, причем непременно великой. Но когда в 55-м году ее не приняли в театральное училище имени Щукина, она поступила на экономический факультет МГУ.
Билет, ты ангел.
Я бы пошла на философский. И попала бы, кстати, на курс, где учился Мераб и Горбачев и так далее.
Мераб – это Мераб Мамардашвили, философ, кумир советской интеллигенции. Горбачев – тот самый Михаил Горбачев, тоже философ.
И пошла на политэкономию, потому что это философия развития общества. Это очень интересная наука.
В группе Демидовой учился сам Гавриил Попов, который запомнился Демидовой тем, что однажды на экзамене подсказал ей, как развивается колхозная собственность.
Ну, черт ее знает, как она там развивается. И я так беспомощно на него смотрю, он мне... А, колхозная собственность поднимается, да, государственная сливается с ней и становится государственной. Зачет.
Словом, Демидова вполне могла бы влиться в советскую экономическую элиту и дорасти до министра финансов, а то и до премьер-министра, с ее-то целеустремленностью и волевым характером, помноженными на фантастическую работоспособность. Но получив диплом и отработав младшим научным сотрудником, Демидова с научной базой коммунизма покончила и пошла в актрис. Собственно, ее театральная судьба началась еще в студенческом театре МГУ. И поверить не в экономическое, а в актерское призвание помог Демидовой Ролан Быков, которого в те годы пригласили руководить вот этим театром.
Арбузов сказал, есть один молодой актер, который недавно закончил Щукинское училище, играет Бармалея в Тюзи. И вот мы пошли, к нам вышел такой худенький в костюме Бармалея. И мы ему говорим, вот быть руководителем студенческого театра МГУ. Я? Да никогда в жизни. Ну и так далее. В общем, мы уговорили. В это время вышла в иностранной литературе в журнале перевод Павла Кагоута «Такая любовь», эту пьесу. И вот коллективное творчество было событие в Москве. И Савина сыграла главную роль. Ее после этой роли пригласили сниматься в «Даме собачек». А я пошла в театральное училище.
«Добрый человек из Сизуана» – спектакль знаковый. И для Демидова, и для русского театрального искусства. Поставил спектакль Юрий Любимов. Произошло это на курсе Щукинского училища в 1963 году. Демидова, сыгравшая в этом дипломном спектакле госпожу Янг, оказалась в центре небывалого театрального события. Постановка перевернула представление о сцене, вернула ей традиции Мейерхольда, Брехта, Вахтангова, не отказываясь при этом от школы Станиславского. Началась эра Таганки. Именно добрым человеком из Сизуана официально открылся театр на Таганке в апреле 1964 года. В труппу была приглашена и Демидова. Судьба Аллы Сергеевны на 30 лет оказалась неотрывной от скандального легендарного театра. Но поначалу для Юрия Любимова она была чужой.
Он к актерам вообще очень строг. Но я многое не замечала. Я только, вернее, замечала вначале, что он мне не давал роли, он меня не верил. Там, даже там, предположим, «Деревянные кони» там идут. Мне Гаевский рассказывал, Дмитрий Гаевский, такой критик прекрасный. Он говорит, я стою за кулисами и внимательно на вас смотрю, а Любимов рядом стоит и на меня удивленно. Слушай, что, она тебе нравится? То есть я могу понять, потому что я не его направление. Он любит актеров таких с открытым темпераментом, в общем, даже пьющих. Он им прощает, потому что он считает, что этот загул дает куда-то, я не знаю, какие-то сферы. Вот. Я совсем ведь другой человек. Закрытый. Это его, наверное, раздражало. А вернее, он и не хотел, в общем-то, эту закрытость и открывать.
Тишина, говорите.
Любовь Любимова – это особая категория. Особая.
Стоп! Еще раз, товарищи, проснитесь, Христа ради.
Я не могу сказать, что вот он, Юрий Петрович, любил Демидову, да, или любил Золотухина. Это глупость. Слово «любил» к Любимову не вяжется в этом контексте. Но если он доверяет ей, Электру, и если он, видя ее, зная эту индивидуальность, доверяет ей Милентьевну в «Деревянных конях», то как же можно это объяснить, как не любовью и доверием режиссера? А в чем еще выражается любовь?
Ну, он не любил, когда актеры снимались.
Кадры фильма «Дневные звезды». Демидова в образе поэтессы Ольги Бергольц. Эта работа открыла Демидовой дорогу к другим ролям сложного психологического рисунка на экране. Именно на экране. А ведь это был 1966 год, самое начало биографии театра. И Любимов тогда резонно полагал, что каждый актер труппы обязан умножать славу театра, а не экрана.
Ведь дело все в том, что мы все от этой любви любимовской так или иначе пострадали и страдаем. Почему? В каком смысле? Для него нет разницы между Валерием Золотухиным, народным артистом, пенсионером, да? И вчерашним студентам или нынешним студентам, для него на сцене все равны. И это надо, это очень трудно, понимаете ли, переживать. Поэтому он такие же требования предъявляет Алле Сергеевне Демидовой и также с ней на таком же языке и на таком же сленге разговаривает, как со студенткой.
Вот такой поганой репетиции я просто давно не помню. Это какой-то просто маразм совершенно.
Недоброжелатели-то ведь радуются, да? Как он? Ох, он Демидова, во, а он ее, о, ну и что, делов-то копеек. Но мы-то знаем, что такое Демидов, что такое, кто такой любимый. Это же любимый, это же надо знать его. Это же надо знать его и любить таким, как он есть. И однозначно я могу сказать, что у него другой такой актрисы не было. Нет, и он это прекрасно понимает.
Нужно надеяться, что память о великом человеке переживет его и на полгода. Только пусть успевает жертву на построении храмов. А то о нем никто не вспомнит, как о деревянной лошадке, на могиле которой надпись «Это где ноги, где копыта, как-то просто». Начинай.
Школа все-таки его хорошая. И я ему очень благодарна. И мало того, что благодарна, я вообще считаю, что Таганка – это такой знаковый для истории театра, такое знаковое событие. Вот. Не только потому, что там так называли политический театр. Это театр скорее формы, другой формы, другого направления.
Быть или не быть – вот в чем вопрос.
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Быть
или не быть, достойно терпеть без вопросов на позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить.
Один раз на репетиции Гамлета Любимов что-то сказал не по репетиции, а что-то по личному. Я уже сейчас не помню, что. Я повернулась и пошла. Думаю, уйду. Ну, совсем пошла. Просто не выясняя отношения. И меня схватил Высоцкий за руку и стал объяснять что-то Любимову. И Высоцкий меня удержал. И как-то это... Вот это было единственный раз. Но, тем не менее, в конце, вот видите, какие он мне все роли давал. Прекрасные. И Электру, и Машу, и Гертруду, ну и так далее. Нету и Марину Мнишек.
Она блистательно играла Марину Мнишек, где я играл самозванца. Такой партнер, как Алла Сергеевна, это богом данная актриса. Я помню, как мы репетировали, а потом играли «Вишневый сад». Это было наслаждение. Петю я вложил свою давнюю влюбленность в Аллу Сергеевну как вот женщину. И я через Петин текст с удовольствием ей объяснялся в любви и ждал этого выхода.
Мне хочется прыгать, размахивать руками. А вдруг я сплю. Видит Бог. Я люблю Родину. Люблю... Нежно. Не могла смотреть из вагона, и все плакала.
Вот эти развивающиеся от ветродуев газовые занавески вместо кулис, они создавали вот это вот движение постоянное, как, знаете, как цветущий вот вишневый сад облетает от ветра, его сдувает. Я все время вспоминаю «Вишневый сад». Эти белые одежды, вот этот проброс, вот эта какая-то нервность. И говорить не о том, о чем есть. И вдруг иногда вырываться чуть ли не в истерику. Но эту истерику снимать не юмором, а ироническим отношением. Такой некоторым даже ерничанием. Вот. И вот это вот все совпало. Но это подхватили немногие. Высоцкий, Золотухин и, смею надеяться, я.
«Вишневый сад» – работа Анатолия Эфоса. В то время, в 1975 году, он был режиссером театра на Малой Бронной. Юрий Любимов тогда впервые надолго покидал свой театр, чтобы в Италии поставить оперу «Под яростным солнцем любви». И вот, уезжая, он предложил Эфросу поработать на Таганке. Эфрос согласился, выбрал «Вишневый сад». Для театра на Таганке приход Анатолия Эфроса стал событием. Для Аллы Демидовой – праздником. А вот для самого Эфроса – началом его личной драмы. Через 9 лет его назначат главным режиссером театра на Таганке. Юрий Любимов будет в это время невозвращенцем, предателем Родины, лишенным советского гражданства. И вот с этого времени власти, театральная среда столкнут двух театральных корифеев не на жизнь, а на смерть. Всего 3 года Анатолий Эфрос проработает во главе Таганки, и в 87-м году его не станет. В театре начнется раскол. История этого раскола общеизвестна, но и она тускнеет, сливается с прошлым. А «Вишневый сад» в постановке Эфроса и «Раневская» в исполнении Демидовой все равно остаются театральной вехой по сей день, несмотря на то, что спектакль практически не сохранен, как, впрочем, и другие постановки. Кстати, именно Демидовой в очередное фатальное отсутствие Любимова поручили позаботиться о записи основных работ «Таганки» на пленку. Звонок Сергею Лапину, тогдашнему телевизионному начальнику, стал для Аллы Сергеевны хорошим уроком.
И я вот попросила, я говорю, нельзя ли, по имени отчеству, не помню сейчас, но снять эти спектакли и положить на полку, чтобы, потому что Любимого нет, может быть, эти спектакли вообще никогда не пойдут, чтобы это сохранилось. Вы знаете, на меня в жизни никто никогда не кричал так, как он кричал и бросил трубку.
Но это случится значительно позже. А тогда, в середине 70-х, и Демидова, и Золотухин, и Высоцкий открывали для себя режиссуру Эфроса. И себя в этой режиссуре.
Вот когда выходила Раневская, и все, так по замыслу Анатолия Васильевича, все лучики энергетические, глаза, все сходились на этом персонаже Раневской.
Для каждого из них стал ударом конфликт между Эфросом и Любимовым, когда «Вишневый сад» не был поначалу принят.
Когда, например, Любимов делал мне замечание, что ты там творишь в этом, в Пете, да? Я опущу детали. Я говорю, Юрий Петрович, момент. Вы главный режиссер. Вы же можете меня снять с роли. Так сказать, ну так, условно говоря. Я говорю, потом, кого слушаться? Юрий Петрович, вы меня поджариваете на сковородке. И Любимов говорит, ебо.
Абсолютная влюбленность в Эфроса в «Вишневом саде». Абсолютная.
И она так же, как Высоцкий, не понимала, как могут ссориться Юрий Петрович с Анатолием Васильевичем.
Увы, войны, даже театральные, сокращают жизнь и людям, и спектаклям. Остаются нереализованными идеи, ломаются актерские судьбы. Конечно, от «Вишневого сада» остался отраженный свет, но ведь кроме «Вишневого сада» могли быть и другие, не менее яркие постановки, и роли, у Демидовой в частности. Хорошо, что, нарушая устав Таганки, она много и успешно снималась. Кинопленка все-таки живет дольше.
Да если ты не сумела довести своего дрожайшего супруга до этого твоего бессмысленного, эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спас. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными.
Тарковский сидит, грызет свои ногти. Я не знаю, как это снять. Я запутался слева направо. И вообще сегодня не снимаю. Да? Ничего не объяснял. Как это играть? Там вот в зеркале, да? Да никак. Как хотите, так и играйте. Но зато он знал, что надо, что не надо. Такой нерв на площадке, который вот передавался непонятно чем.
Марусь, что?
Импровизация.
Что-нибудь в «Вечерних гранках»? В газетовском издании. Не нервничай.
И вот в «Мартирологе» там он пишет, что... Вот Алла Демидова, но она же такая хозяйка на площадке, он боялся, а он не знал, хозяйка я или не хозяйка, он не знал, это просто шлейф какой-то.
Замолчи, идиотка.
Он меня тащил еще в «Андрей Рублев», я должна была играть там дурочку, я тогда отказалась, и слава богу отказалась, потому что Ирма прекрасно это сыграла. Потом я должна была играть у него в «Солярисе».
Ведь ничего же не было, а? Все в порядке?
Нет, ну, нет, ну это была просто дикая ошибка. Мне даже тебе сказать неприлично.
Ну тогда чего ж ты плачешь?
И поэтому у меня была с ним такая длинная-длинная связь. И он хотел меня снять. И пригласил на этот эпизод.
И что это меня вдруг кольнуло? Я даже видела, как оно набрано, как оно выглядит, это слово.
Какое? Ну. Марш.
В слове «Сталин» вместо «ТР».
Да. Хорошо.
Ну да.
Земную жизнь пройдя до половины, я заблудилась в сумрачном лесу.
Экранные фантомы Аллы Демидовой живут за зеркалье своей жизнью. Меняется культурный и исторический контекст, меняется мода, вкусы публики, сам кинематограф становится иным. Но странное дело, образы, созданные Демидовой, сохраняют свой изначальный облик и смысл. Маята Жени, героиня авербаховского фильма «Степень риска» с простодушным признанием.
Я-то знаю, что я обаятельная женщина. Только этого больше никто не знает. Это моя тайна.
Или кротость и жертвенность Лизы Протасовой из «Живого трупа».
Неправда. Неправда, что его не любила. Люблю. Люблю его одного.
Или разгульная свобода потаскушки из «Швейцарского бегства» мистера МакКинли.
Вы во сне не будете такими, как Магальну!
Еще в 68-м году, по итогам опроса журнала «Советский экран», Демидову называли самой перспективной актрисой года. Может быть, потому, что тогда, снявшись подряд в 5 фильмах от 6 июля до басовского шпионского бестселлера «Щит и меч», Демидова предстала в совершенно разных образах, каждый из которых до сих пор остается своеобразным кинематографическим знаком. Так будет и с поздними ее работами, неважно, эпизод ли это или главная роль.
Вдруг выигрыш.
В этом калейдоскопе характеров герцогиня Мальборо из «Стакана воды».
Это ложь.
Светильникова из «Повести о неизвестном актере». Аркадина из фильма «Чайка». Катя из многострадальной ленты Ларисы Шипитько «Ты и я». Анна из телевизионного сериала «Вся королевская рать», не менее популярного в 70-е годы, чем иной сегодняшний хит.
Да.
Я удивляюсь, что эту картину не показывают. Я играл Джека Бёрдена, пожалуй, самую свою любимую роль в кино. Моногамный человек, который влюблен всю жизнь вот в персонаж Аллы Сергеевны Анустен. И там была такая сцена ретроспективы. Мне было 36 лет. Ну, Алла Сергеевна помоложе. И там они идут по берегу и должны поцеловаться. Мы были не так уж хорошо знакомы, и нам надо целоваться. Господи, как мы стеснялись, я во всяком случае.
Это ужасно.
Ну, давайте ляжем. Сейчас это молодым людям смешно меня слушать. Вот. Но, однако, мы поцеловались. Это не главная часть в картине. Ну, важно, важно. А потом шли годы, 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 годы. И вот фильм «Бланка». Такая фантазия, авторский такой фильм от «Смерть Таирова».
Там, наверху, некоторые из них ценят красоту. Угу.
Черное солнце, Атики. Я, дочь Федора, обращаюсь к тебе. Поразуми Таирова.
Что касается Алисы Коуна, я со многими актерами, я не делаю проб. Мне не нужны кинопробы, потому что я и так вижу, понимаете, кто есть кто. И я беседовал с энным количеством актрис. И вы знаете, у всех у них в глазах современный быт. У всех. не было ни одной, причем очень засвеченной и хорошей актрисы. В самом деле хорошей. Только одна Демидова была как бы выше этого быта. Она как бы смотрела поверху. Она как бы была вне нашей социальной среды.
Он играл представление о великой актрисе Таировского театра, особого театра, театра формы. И поэтому некая преувеличенность и такая игра в великую актрису. И я думаю, что же так она, не резко ли она играет.
Передайте Ворошилову, что это звонит народная артистка Коана. Спасибо. Я жду.
А потом в кино, когда я посмотрел, я вполне оценил ее резкий ход. И опять понял, вот как она... Я отыграл от себя. А она вот играла образ.
Я люблю вас, Таиров.
Она ведет себя иногда вызывающе, но всегда величественно. И всегда в роли. Нет, Демидова и только Демидова.
Я очень прошу вас, не умирайте, а? Потому что я не знаю, что мне делать на этом свете без вас. А вы не будете знать, что делать на том без меня.
Я буду слушать голос Федоры.
Меня долго преследовала в жизни, навязчиво причем, петля. Я даже боялась этого, очень боялась. И притянула Федору Цветаевскую. И вот эта петля на сцене, когда мы стали играть и Федру, и Цветаеву в одном и том же образе, это была моя идея, и Виктюк это очень хорошо воплотил. И я освободилась.
В пьесе есть «Кормилица», мы пробовали разных артисток, замечательных, прекрасных. И я понимал, неправильно. И когда я так деликатно издали, ей начал говорить, что, понимаете, Аллочка Сергеевна, было бы хорошо, если бы мы попробовали, чтобы вот Дима Певцов, а он только пришел в театр. Если вы думаете, она раздумывала или сказала, давайте как-то сообразим, как это построить, она сказала, грандиозно, конечно, «Кормилица» Певцов. И Дима начал репетировать.
Спектакль «Федра» стал первой частью своеобразной греческой трилогии Аллы Демидовой. Роман Виктюк по праву гордится вот этой постановкой. Она открывала другой, новый театр, равно как и софокловская «Электра» в прочтении Юрия Любимова. А вот «Медея», самый последний спектакль трилогии, открывала древний, почти доисторический язык сцены, на котором говорили и люди, и боги.
Я прожила как актриса практически во всех веках. В Древней Греции была актером и в средних веках алхимиком. Меня затягивает в Грецию. Меня туда тянет. Какая-то неведомая сила. Что-то я недовыполнила. Этот Терзополус не случайно возник.
Вместе с греческим режиссером Теодоросом Терзополусом Демидова погрузилась в весьма рискованный эксперимент. Но сперва ей пришлось уйти из театра на Таганке.
Не я ушла, а меня попросили уйти, потому что это уже был раскол. У меня остался старый спектакль «Преступление и наказание» на старой сцене. Любимого в Москве не было. Публика шла ужасная. За спектаклем никто не смотрел. Я не захотела играть в этом спектакле. И актеры пришли к директору тогда Глагольну и сказали, вот Демидова или она выходит с нами вместе, или пускай подают заявление об уходе. Меня директор вызвал, сказал, сказать, кто пришел. Я говорю, я знаю. К этому времени вообще, после смерти Высоцкого, она как бы подвела какую-то определенную черту развития театра на Таганке. Нет, Высоцкий была большая потеря. Во всем, что для меня абсолютная. до этого были уже какие-то внутренние болезни. И с 75-го года, когда стал Любимов ездить, ставить за границей спектакли, он надолго оставлял коллектив. Коллектив театральный нельзя оставлять надолго. Актеры же, в общем, действительно, Филатов прав, сукины дети, да? За ними нужен присмотр. А присмотра не было. И вот это брожение было, когда Любимов остался за границей. Это было спонтанное решение. Как бы игра с властью. Вы мне запретили спектакль, а я вот останусь, но вы-то меня вернете, потому что там был Андропов. Любимов очень надеялся на Андропова. Его дети хотели быть актерами. Андропов попросил посмотреть, и Любимов посмотрел, и отсоветовал. И якобы Андропов был ему благодарен. И Любимов очень надеялся вот на, то есть на эту игру, на эту расстановку сил. И смерть Андропова, то есть вот эта чехарда. Это какое-то такое трагическое стечение обстоятельств. Вы знаете, я не люблю в это вмешиваться, потому что это не мои дела.
Нужно привыкнуть к тому, что она человек очень ранимый. И поскольку она выросла в том коллективе, который Эфрос называл какой-то талантливой бандой, а она среди них была таким огоньком света. А свет же ухватить нельзя. И когда мы на этой большой сцене не слышали как будто то, что происходит за этими стенами, то этот свет нельзя было даже, ну, хоть немножко пригасить. Нет.
Кому-то давали роли, кому-то не давали роли. И премьера Бориса Годунова. И я пришла в большую гримерную, и моя однокурсница, которая давно не выходила в новых ролях, она там поправляла прическу, она пришла смотреть спектакль. И вдруг она меня так ударила, сначала шутя, а потом стала бить. Там фуфло, голый король, звезда, баба. Она меня избила. А я превратилась в сучочек. Я так стояла и смотрела на себя в зеркало. И я только думала, ой, мне, наверное, это поможет играть. Потому что я же играю авантюристку. Но, к сожалению, я не могла играть.
Для Демидовой эпоха Таганки закончилась. Расставаясь, она выкупила у театра Федру и этим спектаклем открыла свой театр – Театр А. С Федрой и Медеей она объездила полмира. Все дальше уходя от массового зрителя в России, все реже снимаясь, Демидова умножала свою известность и славу за границей. Впрочем, Демидовой цена успеха известна давно.
Был такой фильм, Шипитько снимала «Ты и я». И там был оператор очень хороший, Саша Княжинский. И вот он на меня смотрел в это окошечко полгода. А потом, когда мы с ним встретились где-то в Доме кино, он меня не узнал. Я говорю, Саша, ну как вам не стыдно? Он говорит, ну вы же совсем были в береточке и совсем другая.
Что очень изменилось?
Я никогда не гнала за этой славой, чтобы узнавали на улице. Не дай бог. Помню, как мы хохотали со Смоктуновским. Мы снимались в Алуште. И он, чтобы немножко подработать, там устроил вечер по 30 копеек вход. И утром ждем машину на съемку, и он мне рассказывает, Алла, 5 человек пришло всего. Я говорю, а куда все остальные делись? А пошли все на Кашпировского. Мы так хохотали. Был такой фильм «Стюардесса». Это самый такой ранний мой. И в каком-то городе показывали этот фильм по телевизору. И собралась толпа там в гостиной, в гостинице. И я сзади там через головы пытаюсь посмотреть и думаю про себя. Ну вот сейчас вы все повернетесь и увидите, кому вы загораживали этот экран. Кончилось, все повернулись и через меня прошли, как я не знаю, через ветер. Или, например, вот мы жили, там у нас была лифтерша. Каждый раз, когда там я пробегала, вы к кому, гражданочка? К Демидовой. Проходите, она дома. А когда у меня было плохое настроение, я с ней выясняла отношения. Я говорю, почему? Я вас узнаю, кстати, в тысячной толпе. А вы, Я здесь много лет живу, и вы мне много лет работаете. И здесь нас не так много живет. Вы меня никогда не узнаете. Но она, правда, мне ответила комплиментарно. Она сказала, вы всегда разная.
Всю жизнь Демидова мечтала сыграть Гамлета. Мужская роль, звездные имена непревзойденных Гамлетов Лоуренса Оливье, Пола Скофилда, Иннокентия Смоктуновского, Владимира Высоцкого. Но ее этот образ манил и гипнотизировал. И вот в 2001 году, благодаря Теодоросу Терзополосу, мечта Демидовой осуществилась. Еще один фантом. Спектаклем «Гамлет-урок», в котором Демидова предстает и принцем датским, и Офелией, и Гертрудой, избранная публика может насладиться в театре Анатолия Васильева, в школе драматического искусства.
Я зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь.
Анатолий Васильев в 80-х годах тоже работал на Таганке. В канун очередного отъезда Любимов доверил Васильеву спектакль «Борис Годунов». Тогда и оказалось, что Васильев и Демидова – родственные души.
Он как раз тоже вот из тех, которых я люблю. Иду туда, не знаю куда, найди то, не знаю что.
Однажды я оказался без ведущей актрисы. В спектакле «Каменный гость», «Дон Жуан» или «Каменный гость» и другие стихи. Я разговариваю по телефону с Аллой Сергеевной Демидовой, говорю ей, предлагаю ей играть роль. Она говорит, Толя, приезжайте.
И мне надо было освоить кастаньеты, мне надо было освоить танец, мне надо было освоить другую манеру чтения стихов.
Алла Сергеевна приходит на репетицию, начинает репетировать с актерами, которые моложе ее. Через несколько дней возраст исчезает. Как делается исчезновение возраста, надо спросить у Демидовой.
Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение.
Алла Сергеевна, она человек серебряного века. Но душа ее не этих часов. Ее время другой. И там у Аллы покой и настоящая сила. И поэтому и не разгадывалось.
Один из первых образов Аллы Демидовой – студентка в 9 днях 1 года. Говорят, Михаилу Рому понравилась улыбка юной блондинки из массовки, и он занял ее в эпизоде с Алексеем Баталовым. Одна из последних ролей Демидовой – Анна Сергеевна в фильме Киры Муратовой «Настройщик». Кажется, ни одна из работ Демидовой, ни «Гамлет», ни «Электра», ни «Раневская» из «Вишневого сада» не собирала столько наград. К этому парадоксу Алла Сергеевна относится с иронией. Ведь только она одна знает тайну и цену своих фантомов. И в зеркалах японского театра «Но» только ей подвластны отражения, которые нужно собрать в единый образ, чтобы выйти на сцену в новом воплощении. А каких трудов стоит очередной образ, неведомо даже зеркалам.